В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Забастовка или революция? Что происходит в Конституционном суде Грузии? Пушки или масло? Для чего наводят мосты на Мамисонском перевале? История с юстицией. Сухуми и Новый Афон предложено переименовать. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Украина привела в боевую готовность войска на границе с Крымом. Потери исламистов в Сирии и Ираке оценили в 40 тысяч человек. Канадская полиция застрелила подозреваемого в подготовке теракта. Совет Безопасности ООН соберется в Нью-Йорке в четверг на закрытое заседание для обсуждения роста напряженности между Украиной и Россией. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. Заседание будет созвано по просьбе Украины, информирует Рейтер. Президент Украины Петр Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения силовых структур на границе с аннексированным Россией Крымом и на востоке Украины в зоне вооруженного конфликта. Помимо этого, Порошенко поручил организовать телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, руководством Германии и Франции в нормандском формате, а также с вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом говорится на президентском сайте. Также в четверг Генштаб Вооруженных сил Украины объявил о начале на территории южных областей страны масштабных учений морской пехоты и береговых ракетно-артиллерийских войск. Накануне украинские ВВС начали учение «Небесный щит-2016». Отношения между Россией и Украиной резко обострились накануне после сообщения ФСБ о задержании в Крыму диверсантов, которые якобы являлись сотрудниками украинской разведки. При этом ведомство сообщило о гибели двух российских офицеров и обстрелах с украинской стороны. Президент Владимир Путин заявил, что власти Украины перешли к практике террора. Посол США на Украине Джеффри Пайетт назвал заявления ФСБ ложными. Действия возглавляемой Соединенными Штатами коалиции за два года привели к гибели более 40 тысяч исламистов в Ираке и Сирии, заявил командующий операциями в Сирии и Ираке генерал-лейтенант Шон Макфарланд. По оценкам Пентагона, численность сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» в этих странах не превышает 20 тысяч, количество бойцов падает. Макфарланд сообщил о готовности иракской армии начать наступление на второй по величине город страны Мосул. Ранее президент США Барак Обама заявил, что позиции джихадистов на Ближнем Востоке слабеют, и они будут вынуждены сдать занятые ими крупные города. В июне иракская армия при поддержке американских военных восстановила контроль над городом Фаллуджа, расположенным в 40 километрах к западу от Багдада. Во время операции было убито около 2000 членов Исламского государства. В ООН подвергли критике предложение России приостановить боевые действия в сирийском городе Алеппо на 3 часа в день для доставки гуманитарных грузов в осажденный город. Такой короткой паузы недостаточно, чтобы оказать необходимую помощь населению, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Представитель организации призвал расширить режим тишины до 2 дней в неделю.
Эхо Кавказа. Новости.
Канадская полиция застрелила подозреваемого в подготовке теракта в провинции Онтарио, сообщает Рейтер. По информации органов порядка, он был связан с экстремистской группировкой «Исламское государство». Подозреваемый 23-летний мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов за открытую поддержку исламистов. Сообщается, что он планировал взорвать себя в людном месте. Во время спецоперации мужчина привел в действие взрывное устройство, ранив 2 полицейских. После этого полиция открыла огонь на поражение. Уровень террористической угрозы во многих западных странах остается высоким после недавних нападений в Европе и США, ответственность за которые взяла на себя исламистская группировка. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в Швеции обвиняется в изнасиловании, будет опрошен шведским следователем. Допрос пройдет в здании посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж скрывается от экстрадиции, сообщает издание Guardian. В прошлом обе страны подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Оно стало основанием для согласия властей Эквадора на проведение допроса. В эквадорском МИД подчеркнули, что впервые предложили шведским властям допросить Ассанжа на территории своего посольства 4 года назад. Основатель WikiLeaks скрывается там с 2012 года, после того, как запросил политическое убежище в Эквадоре. Ассанж – австралийский журналист. В 2006 году он основал сайт WikiLeaks, где публикуются разоблачительные материалы. В Швеции Ассанжа подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks. Журналист отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. Он считает, что его преследуют за публикацию секретных документов Государственного департамента США. Российские олимпийцы в Рио-де-Жанейро в среду завоевали 3 медали по одной каждого из достоинств. Фехтовальщица Инна Дереглазова стала первой российской олимпийской чемпионкой в индивидуальной рапире. 36-летняя Ольга Забелинская завоевала серебряную медаль в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Она уступила 42-летней американке Кристин Армстронг, для которой это была третья золотая олимпийская медаль. Россиянин Антон Чубков завоевал бронзовую медаль в плавании на 200 метров брасом. Победу здесь одержал представитель Казахстана Дмитрий Баландин. Еще один казахстанец, тяжелоатлет Ниджат Рагимов, стал олимпийским чемпионом в весе до 77 килограмм.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал судей Конституционного суда воздержаться от публичной полемики, а политиков переключиться на другие темы. Тем самым глава государства постарался остановить поток скандальных заявлений и взаимных обвинений судей и политиков. Представители грузинской мечты даже обвинили бывшую партию власти и судей Конституционного суда в сговоре с целью устроить конституционный переворот. Тему продолжит Мзия Пресишвили.
Гарант Конституции президент Георгий Маргвелашвили в происходящем увидел опасность.
Хочу призвать судей, исходя из их высокого статуса, воздержаться от публичных дискуссий между собой и политиками. Хочу попросить политиков переключиться на другие темы, тем самым оградить важнейший государственный институт от такой широкой дискуссии.
Противостояние стало публичным после того, как 21 июля глава Конституционного суда Георгий Папуашвили заявил, что судьи, ведущие резонансные дела, испытывают давление и становятся объектами шантажа. После этого из 9-5 опровергли факт давления на них и общим заявлением открыто высказали подозрение в предвзятости главы КС, который делает акцент на политически мотивированные дела и с этой целью даже нарушает правила принятия иска в судопроизводстве. Судьи отказались рассматривать дела Рустави-2 и так называемое дело кабелей, которое связывают с Нацдвижением и свободными демократами, пока прокуратура не завершит расследование по факту заявления Папуашвили. За главу КС заступились остальные трое судей, также публично ответив своим коллегам по цеху. К этому спору подключились лидеры грузинской мечты. Накануне Экабеселия и Гедеван Пупхадзе распространили письмо, в котором раскрыли схему предвзятости части судей КС и их сговоре с националами. Мечтатели утверждают, что глава КС Папуашвили еще трое судей, приближенных к бывшей партии власти, намеревались помочь оппозиционерам устроить конституционную революцию. Но страну от очередной революции спасли депутаты мечты, приняв закон, который усложнил процесс принятия вердикта в Конституционном суде. Речь идет об иске Нацдвижения, в котором требовалось признать неконституционным новые правила создания мажоритарных округов. И то, что КС не удовлетворил иск, лидер фракции «Грузинская мечта» Гео Вольский считает заслугой правящей силы.
Грузии было запланировано создание конституционного политического кризиса. Это был заказ нацдвижения. Первая коллегия КС, в которую входят Папуашвили, Вардзилашвили, Римадзе и Копалишвили, планировала рассмотреть избирательный кодекс. В этой коллегии было достаточно 2 голосов, чтобы изменить судьбу Грузии, и если бы мы не изменили закон о работе Конституционного суда, это произошло бы.
Такие громкие обвинения вызвали недоумение правозащитных НПО. Представитель НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария задается вопросом. Почему они в первую очередь не обратились в прокуратуру? Ведь речь идет о преступных деяниях в Конституционном суде. Политики не должны делать такие заявления, когда их доводы лишь на уровне подозрений. Конституционалист Вахуш Теменабде переживает от руком.
Эффективность суда заключается не в силе, а в авторитете. Все то, что мы сейчас наблюдаем, это подрыв его авторитета. Проблема в том, что КС фактически разделен на 2 части. Существует очень большой риск, что этот раскол отразится на вердиктах.
Наблюдатели ожидают, что скандал вокруг Конституционного суда утихнет к концу сентября, когда истекает срок полномочий Георгия Папуашвили и поддержавших его 3 судей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии утвердило проект строительства нового моста на Мамислонском перевале. Старый был взорван грузинскими военными в августе 2008 года во время конфликта с Россией. Сегодня необходимость восстановления объясняют причинами экономического характера, за и против, в материале Владимира Унанянца.
Мамислонский перевал – стратегический участок грузино-российской границы. Раньше здесь проходила дорога, связывающая Грузию с Северной Осетией. В августе 2008-го, в разгар боевых действий, в Тбилиси решили не рисковать. По данным Минобороны, российские войска намеревались воспользоваться единственным в районе мостом для ввода тяжелой техники в регион Рача. Был отдан приказ взорвать переход. Сегодня, спустя 8 лет, в правительстве считают, что угроза миновала, а новая дорога из России в Грузию жизненно необходима, говорит премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили.
Мы уже объявили тендер на проектирование дороги, которая обязательно будет построена. И это будет современная, соответствующая европейским стандартам дорога. Мы также намерены восстановить Мамислонский мост, так как это увеличит поток туристов в страну.
Подготовка к возведению моста уже началась. Подрядчик – грузино-азербайджанская строительная компания. Рабочие в основном азербайджанцы. Детальной информации о проекте не располагают. Лишь утверждают, что работы на этом участке начались около месяца назад. При этом население приграничных сел опасается, что после того, как Грузия откроет дорогу, Россия при желании сможет без проблем воспользоваться новым мостом и удобной трассой в военных целях.
Знаем, что строят дорогу и мост, а зачем не знаем. Ходят слухи, что с Северной Осетии открывают дорогу. В любом случае страшно.
С тем, что восстановление моста несет риски, согласен и военный эксперт Ираклий Алладашвили. По его словам, конечно, чем больше хороших дорог и мостов будет построено, тем лучше. Но нельзя забывать и печальный опыт использования таких стратегических объектов инфраструктуры во вред стране.
Государство, которое оккупировало 20% территории Грузии, оно использовало именно эти мосты и дороги. Сначала это было в 1992-1993 годах. Но это Кагринское направление. Тогда грузинская сторона почему-то не взорвала тот мост в Кагри. После этого уже 2008 год, когда вот Рогский туннель уже было использовано для начала войны агрессии против Грузии. Надо, конечно, делать мосты, ремонтировать, но надо их и охранять. И кроме этого надо знать, когда, в каком критическом моменте можно инженерными действиями взорвать или вывести из строя.
Экономист Георгий Зугбаев, в свою очередь, считает, что положительные стороны проекта перевешивают возможные риски. На фоне восстановления российско-турецких отношений у Грузии появляется возможность усилить свои позиции как страны-транзитера. Тем более, что с российской стороны дорога на этом направлении уже практически готова.
Любые дополнительные возможности, которые могут соединять нас со странами-соседями, особенно с теми, которыми у нас наибольшая возможность иметь импорт и экспорт, такие как и то Турция, и то Россия. В России у нас вообще большая возможность иметь экспортную часть разных продукций. любая логистическая дорога, она очень важна для экономики, то, конечно же, это дополнительная возможность и как транзитная страна между Россией и Турцией.
Военно-грузинская дорога – единственный на сегодняшний день сухопутный маршрут, связывающий Грузию напрямую с Россией, уже не справляется с транзитным грузопотоком, и стране необходимы дополнительные транспортные коридоры в северном направлении. Открытие новых дорог в Россию, к тому же, лоббирует и Армения. Сейчас, в случае проблем на участке Казбеги-Верхний Ларс, транзит через Грузию осуществляется посредством черноморских портов, что существенно увеличивает стоимость грузов. Поэтому сухопутным коридорам отдается предпочтение, и грузинское руководство обещало найти выход. А прямое сообщение с Россией через Мамисони при всех его рисках для Тбилиси, видимо, все же предпочтительнее, чем открытие Транскама через территорию Южной Осетии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А на другой стороне границы, в России и Северной Осетии, опасения соседей полагают несостоятельными. В советские годы через эти места проходил популярный туристический маршрут. Его пытались некоторое время назад восстановить, но безуспешно. В рамках госпрограммы «Курорты Северного Кавказа» в 2010-2012 годах в ущелье проложили автомобильную дорогу. Но никакой другой инфраструктуры в Мамисоне нет, и, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. Жанна Тарханова изучала эти подробности.
Военная Остинская дорога пролегает через главный Кавказский хребет и Северной Осетии в Грузию. Проложенная в 1897 году, дорога протяженностью 275 километров утратила свое значение после строительства Транскавказской автомагистрали. Движение через Мамисонский перевал не осуществляется с начала 90-х годов прошлого века. Самый высокогорный участок дороги – Мамисонский перевал, расположен в Северной Осетии. И до развала Советского Союза по ущелью пролегал туристический маршрут номер 42. Несколько лет назад на Северном Кавказе наблюдался бум в туристической отрасли. Тогда в Северной Осетии и приступили к строительству туристического кластера «Мамисон». В заброшенном ущелье в 2010-2012 году в рамках государственной программы «Курорты Северного Кавказа» начали строить автомобильную дорогу от Нижнего Зарамага к рекреационному комплексу «Мамисон». Однако вдохнуть жизнь в горы «Мамисона» не удалось. Программа строительства туристического комплекса заморожена. В Грузию по этой дороге также невозможно добраться, поскольку теперь это пограничная зона, охраняемая, соответственно, и российскими, и грузинскими пограничниками. Официально между Грузией и Россией есть только один контрольно-пропускной пункт – Верхний Ларс. Все попытки нелегального пересечения государственной границы пресекаются, говорит депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев.
Проект, он имел в виду первую задачу – это бизнес, туристический бизнес, построить кластер. Кстати, вот в этом проекте не было, чтобы дальше туристы проходили. Конечно, идеальный вариант, чтобы с Мамисона, вот они покатались на лыжах, 42-й серьезный туристический маршрут проходил по Мамисонскому ущелью через перевал Шуви и спускался к Шуви. Тогда у нас вопрос, грузины, для чего строят этот мост? Для того, чтобы туристическое, тогда надо сперва с Россией наладить дипломатические отношения, дружеские отношения наладить.
Виталий Чельдиев говорит, что военно-остинская дорога не является альтернативой Транскаму.
Стратегическая дорога между Северной и Южной является Транскавказская магистраль. Вот это и есть стратегическая дорога. А здесь по Мамисону, Южной Осетью проходит техническая дорога. Необходимость этой дороги появилась, когда тянули газовую магистраль. Вот они предусматривали, что это будет второй дорогой. Вы же помните проект «Курорты Кавказа». Вот тогда, как эти финансовые средства были направлены на эту инфраструктуру, на дорогу, на электричество, газ, который там на сегодняшний день есть, для создания туристического кластера под названием «Мамисон». Но на сегодняшний день в связи с положением отложили этот проект до лучших времен.
Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати говорит, что после того, как проект был заморожен, в Северной Осетии об этом и вовсе забыли.
Я могу сказать, что эта тема для Северной Осетии, она вообще как бы даже не актуальна, не обсуждается, и значения, в принципе, вот такого какого-то социального, политического не имеет. Для Северной Осетии конкретно, вообще, как и для Южной Осетии. Это федеральная программа была. Тема раскачивается в Грузии. Есть опасения с их стороны, заявляют, что дорога строится с целью как бы нападения на Грузию, развязанная военного конфликта. Они как бы несостоятельны. Скорее всего,
поговорила и с местными краеведами, которые пояснили, что Мамисон привлекателен для жителей республики наличием минеральных источников и горных целебных трав. Однако по популярности он сильно уступает маршрутам в Дегорском или Куртатинском ущельях. Как рассказал мне один из моих собеседников о Губе Албегов, в ущелье так и не появилась современной туристической инфраструктуры. Тропы в ущелье давно заросли. Конец цитаты рассказывает краевед о Губе Албегов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Что читает и что обсуждает в Абхазии? С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Оппозиционная партия Амцахара считает неприемлемым для себя участие в работе нового правительства, сообщает агентство «Абхазия-Информ». 5 августа президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Беслана Барцы с премьер-министром. В эти дни новый премьер-министр ведет консультации с различными политическими силами о возможности их участия в работе кабинета министров. В связи с этим оппозиционная партия выступила с заявлением, в котором говорится: «С самого начала своего правления Хаджимба и созданная им вертикаль власти увольняли и продолжают увольнять членов партии Амцахара и ее сторонников. Более 100 человек уволено только за то, что они поддерживают партию Амцахара. Подобные действия еще более усугубили раскол в нашем обществе и вызвали серьезное недовольство властями. Участие представителей партии Амцахара в работе нынешнего правительства явилось бы предательством интересов незаконно уволенных граждан. Ни мытьем, так катанием. Такой способ продавливания непопулярных решений не какой-нибудь ноу-хау. У этой воистину российской традиции многовековая история», пишет редактор «Нужной газеты» Изида Чаня. Она отмечает, что проанализировать результаты политического мытья и катания еще никто не пытался, хотя достоверно известно несколько случаев, когда оно, мытье и катание, достигало цели. За примерами далеко ходить не будем. Гостиница «Абхазия». Помните, как все начиналось? Визитная карточка, никакой продажи и так далее и тому подобное. Не прошло и года, и визитная карточка продана теми, кто говорил «никогда». В общем, домыли, докатали, продали. Только один вопрос. Какой результат? Как стояла гостиница разрушенная, так и по сей день стоит. Никто уже и не помнит, на что ушли те 60 миллионов рублей и вообще были ли они. Теперь каталы катают вопрос продажи недвижимости иностранцам. Не прокатило в договоре, откатили в парламенте, закатали в СМИ. От президента к президенту, от парламента к парламенту. И так второе десятилетие, констатирует Изида Чаня. В первом полугодии 2016 года аналитики ОАО «Российские железные дороги» отмечают рост международных железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении с Абхазией, пишет агентство «Авснепресс». За первые 6 месяцев этого года поездами воспользовались около 67 тысяч пассажиров, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост пассажиропотока в Абхазию отмечается на фоне общего снижения международных железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении со странами СНГ и Балтии. В конце июля в США в городе Орландо прошел 13-й чемпионат мира по домино, где собрались представители 20 стран мира. Как рассказал корреспонденту газеты «Акуа Сухум», президент Федерации домино Абхазии Беслан Свинария, это был 10-й чемпионат по счету, в котором приняла участие абхазская сборная. За это время наивысшим достижением игроков было 11-е место. Для нас это достижение, ведь в чемпионате принимают участие более 500 игроков в индивидуальном турнире и 400 в парном разряде, сказал Цвинария. В этом году Тимур Лакарба и Инал Кокуба в парном разряде стали 16-ми. С октября 2017 года чемпионаты мира по домино будут проводиться проводиться только в индивидуальном разряде в 30 туров, что полностью исключит игры с подсказками, так как после каждой игры соперники будут меняться. В ближайшие планы Федерации домино республики входят проведение чемпионата в Новом Афоне, в Сухумском районе, а в конце сентября пройдет чемпионат Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Юго-осетинский Минюст намерен построить исправительно-трудовую колонию, которой до сих пор нет в самопровозглашенной республике. Правозащитники полагают, что решение этого вопроса слишком затянулось, а местные заключенные отбывают сроки в нечеловеческих условиях. Эту проблему изучал Мурат Гукимухов.
По словам исполняющего обязанности министра юстиции Марины Бестаевой, в Минюст поступило 21 заявление от граждан Южной Осетии, отбывающих наказание на территории России, о переводе их в республику для дальнейшего отбывания наказания. Но, судя по всему, переведут не всех. Те осужденные, кому присудили возмещение ущерба морального или материального, не могут быть переведены в Южную Осетию, так как в республике нет возможности привлечь зэка к труду. Соответственно, нет зарплаты и не с чего выплачивать ущерб. По словам Марины Бестаевой, Минюст прорабатывает вопрос о привлечении осужденных к труду. Иными словами, речь идет о строительстве лагеря, где зэки смогут трудиться, зарабатывать деньги, отовариваться в лагерном магазине, где большую часть суток они будут проводить на свежем воздухе. Одним словом, смогут сменить тюремное небытие на какое-то подобие человеческой жизни в зоне. Юго-осетинский правозащитник Вадима Маргива, в прошлом узница Схинвальской тюрьмы, вспоминает, как еще в 92-м году местный медвытрезвитель на скорую руку переделали в тюрьму. С тех пор, вот уже 24 года, там отбывают наказание местные осужденные. Первоходы и рецидивисты, мужчины и женщины, в условиях самого сурового тюремного режима. От прочих тюрем здание медвытрезвителя отличается тем, что здесь меньше пространства для заключенного, теснее камеры, меньше прогулочный дворик. Впрочем, это не единственное, чем примечательна Схинвальская тюрьма, говорит Фатима Маргиева.
Осужденные просят родных, чтобы им прислали или одеяло, или ковер, или что-нибудь, потому что от стен такой холод идет. И от пола, пол бетонный, то есть там нечеловеческие условия. А это концлагерь.
То есть центрального отопления там нету?
Отопления там нету, но когда бывает холодно, им разрешают электрические плитки, потому что там можно запросто замерзнуть.
В России есть понятие голодных зон. Это колонии, где случаются перебои с поставками продуктов питания для зэков. Схинвальская тюрьма тоже голодная. Официально на содержание одного осужденного в день уходит 76 рублей. Кто не верит, что тюрьма голодная, может попробовать прокормиться на эти деньги, говорит Фатима Маргиева. Не лучше обстоят дела в Южной Осетии и с изоляторами временного содержания. Срок задержания до вынесения решения суда не может превышать 48 часов. Соответственно, и здание рассчитано на непродолжительное пребывание задержанного. Но в Южной Осетии ИВС выполняют роль следственных изоляторов, и люди там сидят годами в переполненных камерах, говорит Фатима Маргиева.
ИВС в подвале МВД недавно были сильные дожди, и подвалы залило водой. А тут камеры двухместные, а сидит хватает 6 человек. И они вот этой сыростью дышали, задыхались, спать невозможно было, потому что лежачих мест не было. И никому до этого дела не было, абсолютно никому.
На моей памяти вопрос о строительстве лагеря для осужденных поднимали по меньшей мере трижды. Алла Джиоева во время своей предвыборной агитации 2011 года, когда она баллотировалась на пост президента. Потом она же в 2012 году в должности вице-премьера. Наконец, в декабре прошлого года, когда Минюст отрапортовал о соглашении с Россией об обмене заключенными и заявил о необходимости строительства лагеря в республике. Только с тех пор дело не сдвинулось. Своя статистика по этому поводу и у юго-осетинского общественника Алана Парастаева.
В тех или иных формах гражданское общество Южной Осетии, опять-таки те же люди, которые хлопотали за заключенных в Грузии, тоже Лира Филипповна Козаева в свое время, она поднимала вопросы условий содержания в нашей тюрьме. Но далеко дело, как мы видим, не пошло, никогда денег не было, никогда деньги вошли из России. Не сейчас, когда я с ужасом недавно прочитал, что заключенных из России будут экстрадировать в Южную Осетию. Куда они их будут помещать, я не знаю.
Удивительно, но по большому счету положение заключенных в Южной Осетии мало кого беспокоит. Вот, например, и власть, и общественность, и пресса пристально следили за судьбой заключенных южных осетин, отбывающих наказание в Грузии, переживали за них. А между тем, здесь, под носом, люди томились в каменных мешках, все впереди. В одних камерах, и здоровые, и туберкулезники, вешались, сведенные с ума постоянным полумраком, голодали, мерзли зимой и падали в обморок от жары летом. И ничего, всем плевать. Вот интересно, почему так? Мурат Гукимухов, специально для Эхо Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. С региональными новостями Любовь Баматова.
Члены грузинской партии «Наша Родина», представители НПО и их сторонники провели акцию протеста у посольства Украины в Тбилиси. Они потребовали экстрадировать в Грузию проходящего по ряду уголовных дел бывшего президента страны, ныне губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Если у государства нет достаточных средств для того, чтобы осуществить экстрадицию Саакашвили, то наша партия готова помочь и выделить денежную сумму. Здесь собрались те люди, которые стали жертвами жестокого правления Саакашвили, заявил один из участников акции, слова которого приводит РИА Новости. В Грузии уже год существует специальный департамент, который возмещает материальный ущерб пострадавшим при правлении прежних властей. Ведомство уже вернуло гражданам, пострадавшим при правлении Единого нацдвижения, незаконно конфискованные автомобили, дома и бизнес. Криминальный авторитет Надар Тбилисский, который находится в международном розыске за преступления, совершенные на территории Бельгии и Франции, задержан полицейскими в центре Москвы, сообщает ТАСС. Сообщается, что он обвиняется в преступлениях на территории Бельгии и Франции, квалифицируемых как создание транснационального преступного сообщества мафиозного типа, организация краж, вымогательства и отмывания денежных средств. Он будет передан правоохранительным органам Франции. Управление статистики самопровозглашенной Республики Южная Осетия подвело сегодня окончательные итоги всеобщей переписи населения, согласно которым в республике проживает 53 532 человека. Основная фаза всеобщей переписи юго-осетинского населения прошла в октябре прошлого года. Перепись была проведена впервые за четверть века, сообщает спутник Южная Осетия. Всего в республике учтено 53 532 человека, среди них мужчин 25 707, женщин 27 825. Согласно статистическим данным, на 1000 мужчин приходится 1082 женщины, сказал журналистам глава статуправления Инал Цибилов. Больше всего населения проживает в Цхинвале 30 432 человека, из которых из района самым густонаселенным является Цхинвальский. Из 330 сельских населенных пунктов 5 являются с населением более 1000 человек, 40 сел без постоянного населения. Средний возраст жителей республики составил 40 лет. Более молодое население проживает в Цхинвале. Осетин в Южной Осетии постоянно проживает 48 146 человек. Вторыми по численности являются граждане грузинской национальности 3 966, третьими русские 610 человек. Кроме того, в республике также проживают представители еще около 20 национальностей.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ряд изданий подхватил неожиданную идею переименования Сухуми и Нового Афона в города Амра и Амза, что в переводе с абхазского означает «солнце и луна». Внести ясность в эту тему решил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На этой неделе внимание целого ряда СМИ в Абхазии, Грузии и России привлекла оригинальная идея о переименовании Сухума и Нового Афона. Началось все в понедельник, когда мультимедийный портал «Спутник Абхазия» разместил публикацию «Маршан Амра. Выгодное название Сухума». В ней сообщалось, что доцент Абхазского государственного университета Рамгар Маршан предлагает дать столице Абхазии новое новое название «Амра», что по-абхазски означает «солнце». «Амра» — наиболее выгодное название по произношению и значению. Известно, что «Сухум» — это турецкое колониальное название. Возникает вопрос, если надо менять название города, то на какое, рассуждает доцент. По его мнению, слово «Амра» имеет красивое значение, оно очень символично для столицы, так как Сухум – солнечное место. Кроме того, оно легко произносится на всех языках мира. Он также предложил поменять название города Новый Афон на Амза, что по-абхазски означает «луна». На эту интернет-публикацию тут же обратили внимание в Тбилиси. Редакция популярной грузинской газеты «Резонанси» обратилась за комментарием к известному грузинскому историку абхазского происхождения Георгию Анчебадзе. Он сын первого ректора Абхазского университета, выдающегося абхазского историка Зураба Анчебадзе. Тот остановился на названиях городов, существовавших на месте столицы Абхазии, в том, что идея переименования будет воплощена, грузинский историк сомневается и отмечает, что на данном этапе это лишь мнение конкретного человека. Конец цитаты. Так написано в появившейся во вторник публикации в российском ИА «Регнум» под заголовком «СМИ Грузии Сухум могут переименовать», из которой я, собственно, и узнал о комментарии в «Резонансе». Но, несмотря на это вполне трезвое мнение Анчебадзе, начинается публикация популярного российского информагентства почему-то с утверждения. Идею переименования Сухума, которую обсуждают в Абхазии, поддерживают и некоторые грузинские историки. Конец цитаты. Непонятно, какие именно грузинские историки поддерживают, из чего автор взял, что в Абхазии эту идею и впрямь обсуждают. Собственно, и заголовок публикации – типичная журналистская замануха. В общем, это напоминает снежный ком, который покатился, обрастая все новыми, ни на чем не основанными отсебятинами. Что можно сказать об утверждении, что идею о переименовании обсуждают в Абхазии? Ну, если иметь в виду хихиканье за чашкой кофе, то, наверное, да, обсуждают. Мне, во всяком случае, пришлось пару раз быть свидетелем таких обсуждений. К счастью для Маршана, ни один из абхазских сайтов, где на форумах комментируют публикации в СМИ, эту у себя не разместил. Если говорить серьезно, если же вдруг стал бы вопрос об обязательном переименовании Сухума, то тогда было бы гораздо логичнее назвать его на русском языке так же, как он испокон веков и по сию пору называется на абхазском – Акоа. У Нового Афона тоже есть исторические абхазские названия – Анакопия, Псырцка. Зачем все же я обратился к этой теме? Во-первых, чтобы сообщить несведущим, как на самом деле «обсуждают» в кавычках данное предложение в Абхазии, а во-вторых, чтобы лишний раз обратить внимание на то, как по принципу испорченного телефона работает порой наш брат-журналист. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня медицинские учреждения Грузии начинают переход на систему электронных рецептов, что должно упростить процедуру получения лекарств. Однако у экспертов имеются вопросы относительно инфраструктуры в регионы и персональных данных пациентов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
На сегодняшнем брифинге глава Минздрава Грузии объяснил, что внедрение электронных рецептов – первый шаг в реализации основной программы по переходу всей системы здравоохранения на электронный формат, говорит Давид Сергеенко.
Электронную систему смогут использовать все врачи и поликлиники. Теперь врач с помощью имени, фамилии, личного номера пациента сможет получить доступ к полной истории болезни и назначению медикаментов. Также вырастет уровень безопасности лечения пациентов, так как риск ошибок в рецепте и проблемы неразборчивого почерка будут сведены к минимуму.
Сказал министр. Специалисты к внедрению электронных рецептов отнеслись положительно. По словам медицинского эксперта Серго Чехладзе, новая система значительно облегчит труд врачей. Да и пациентам будет проще. Например, теперь им не грозит утеря бумажного рецепта. Кроме того, пациенты не будут стеснены числом корешков бумажных рецептов, что избавит граждан от необходимости закупать впрок дорогостоящие лекарства в больших объемах, объясняет Чехладзе.
там.
Проект запущен с большим опозданием, ведь основные компоненты системы были закуплены в 2014 году. Пока сложно предположить, насколько эффективно она будет работать. Хочу выделить две проблемы – конфиденциальность персональных данных пациентов и внедрение системы в отдаленных уголках страны. Надеюсь, в министерстве просчитали механизмы защиты от утечки истории болезни пациентов. От министра мы не услышали, каким образом они защитят данные, если они будут доступны всем аптечным сетям. Что касается второго вопроса, то я сомневаюсь, что за год можно обеспечить аптеки, медицинский персонал отдаленных провинций интернетом и компьютерным оборудованием, необходимым для функционирования системы.
Заявил Серго Чехладзе. Эксперт в вопросах медицины Марина Бирадзе согласна, что новшество облегчит жизнь во многих отношениях. Однако возникает вопрос, не произойдет ли из-за этой реформы еще большая монополизация фармацевтического рынка, 80% которого и так контролируют всего три компании.
На наших глазах идет методичное уничтожение мелких аптек, и система электронных рецептов не только не решает проблему, но и усугубляет ее. Здравоохранение в Грузии сформировано таким образом, что одному игроку принадлежит и страховая компания, и госпиталь, и поликлиника, и производство, и импорт медикаментов. Мы уже видели, как с внедрением системы рецептов значительно выросли цены на назначаемые медикаменты. Убеждена, что малые аптеки, особенно в регионах, останутся не у дел, а ведь здоровая конкуренция на рынке ведет к снижению цен на лекарства. Параллельно с внедрением новшеств подобного типа необходимо предпринимать шаги, способствующие демонополизации сферы медицины.
Считает эксперт. С сегодняшнего дня электронные рецепты выдают и принимают несколько десятков столичных медицинских учреждений и аптек. В течение года на новую систему должны перейти все аптеки и медицинские учреждения страны. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А в рубрике «Панорама Прага» здесь проходит один из крупнейших ЛГБТ-фестивалей в Центральной Европе. Чешское общество все еще сталкивается с такими проблемами, как гомофобия, отсутствие прав на легальный брак и запрет на усыновление партнерами одного пола, считает Катерина Сапарова, директор фестиваля «Праг Прайд». С подробностями Карина Веригина.
Чешское общество все еще сталкивается с такими проблемами, как гомофобия, утверждает директор пражского ЛГБТ-прайда Катерина Сапарова. В Чехии у партнеров одного пола отсутствуют права на легальный брак и усыновление. По этой причине фраза «I love» в 2016 году стала девизом пражского прайда. Большая часть мероприятий фестиваля посвящена проблемам защиты от ВИЧ-инфекции. В Чехии за 2015 год ВИЧ-инфекцией заразились 266 человек. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. Он, однако, не идет ни в какое сравнение с данными по России – 57 тысяч инфицированных за год. Во время пражского гей-прайда все желающие могут пройти бесплатное ВИЧ-тестирование, посетить несколько тренингов и лекций. В Праге собираются гости со всего света. Среди них Омар Шариф-младший, внук знаменитого египетского актера. Он – первый открытый гей в арабском мире. Из США в Прагу приехали священник-трансгендер Шеннон Кернс и активисты организации «Сестры бесконечной снисходительности». Это группа волонтеров разной сексуальной ориентации из Калифорнии. Они переодеваются в костюмы католических священников, чтобы высмеять позицию церкви по отношению к гей-сообществу. Российский писатель, квир-художник и фотограф Слава Магутин, живущий в США, на фестивале в Праге представит серию фотографий в жанре «ню» под названием «Потерянные мальчики». Пражский прайд проходит при финансовой поддержке мэрии Праги, Министерств культуры и туризма Чехии. Однако, признается Богдана Рембовского, пресс-секретарь и менеджер пражского гей-прайда, у некоторых чиновников фестиваль вызывает негативную реакцию.
Впервые пражский гей-прайд прошел в 2011 году. Западные иностранцы, живущие в Праге, первыми стали возмущаться тем, что в таком красивом историческом городе нет ЛГБТ-фестиваля. Тогда и было организовано относительно небольшое мероприятие. Ожидалось, что на него придут не более 2000 человек, и то, если нам сильно повезет. В результате пришли 10 тысяч. С тех пор каждый август мы проводим ЛГБТ-фестиваль в Праге. Участников становится все больше и больше, и в прошлом году на один только парад собрались 30 тысяч человек. Разные мероприятия фестиваля всего посетили около 70 тысяч.
Сталкивались ли вы с негативной реакцией на пражский гей-прайд?
Нет, нам повезло, на нас никогда не было открытых атак, и фестиваль всегда относительно хорошо принимали. У бывшего президента Чехии Вацлава Клауса была, пожалуй, самая негативная реакция на пражский прайд. Он заявлял, что геи – это люди с отклонениями от нормы, поддержав заместителя главы своей администрации, который выступил против проведения гей-фестиваля под покровительством пражской мэрии. К счастью, Клаус больше не президент. Нынешний президент Милош Земан – просто не замечает Prague Pride, предоставляя нас самих себе.
Пражский гей-прайд поддерживают многие чиновники. В прошлом году мэр Праги встала во главе ЛГБТ-парада, а в этом году некоторые министры и сенаторы покровительствуют фестивалю.
Наши отношения с официальными учреждениями далеки от идеала. Внешне этого не видно, но чиновники чинят нам много препятствий. Да, мэр Праги участвовала в прошлогоднем параде, и в этом году она тоже покровительствует нам. Однако ее заместитель выступает в поддержку противников гей-прайда – марша в поддержку семьи, который партия «Молодые христианские демократы» проводит ежегодно одновременно с нашим парадом. Вот так и получается. Мэр Праги за нас, а ее заместитель против. Это забавная ситуация. Мы боремся за каждую улицу, по которой проходим, за каждый уличный стенд, который оформляем. Не могу сказать, что из-за сотрудничества с мэрией Праги все дается нам легко и просто.
А как чехи относятся к гей-сообществу?
Большинству чехов все равно. Чехи просто терпят ЛГБТ, относятся к нему толерантно, но не уважают его.
Изменил ли пражский прайд чью-то жизнь?
У многих людей появляется мотивация совершить каминг-аут. Несколько лет назад у одного из наших сотрудников, живущего в Праге, но родом из Моравии, взяли интервью о том, как он совершил каминг-аут. Статья оказалась на первой полосе национальной газеты. Ее увидели его родственники, которые не знали о том, что этот парень гей. Они позвонили ему и сказали, что принимают его таким, какой он есть. То, что он боялся сделать уже долгое время, свершилось благодаря нашему фестивалю. Слава Богу, что у этой истории оказался счастливый конец.
Это была Богдана Рамбовского, пресс-секретарь и менеджер Prague Pride. В Европе ежегодно почти беспрепятственно проходит около 30 гей-прайдов. Однако в России ЛГБТ-активистам приходится бороться за право на публичность и проведение гей-акции. Второй год подряд власти Санкт-Петербурга запрещают шествие ЛГБТ-активистов. Вместо несогласованного с властями гей-прайда петербургское ЛГБТ-сообщество 30 июля провело одиночные пикеты на Дворцовой площади. Двумя месяцами ранее власти Москвы запретили проведение любых публичных мероприятий ежегодного московского гей-прайда уже в 11-й раз. Комитету Радужного 1 мая в Петербурге тоже отказали в проведении ЛГБТ-шествия 1 мая по Невскому проспекту. Член комитета Даниил Теодори уверяет, что запрет распространяется не только на гей-сообщество, но и на всю колонну демократических сил. ЛГБТ-активисты были частью этой колонны.
Для ЛГБТ-сообщества прайд – это возможность почувствовать свою гордость. В свое время быть ЛГБТ было очень позорно и плохо. И именно первый прайд в Америке, и его цель была показать, что нет, мы этим гордимся. Мы гордимся быть ЛГБТ. И именно поэтому это разница между словом, когда говорят прайд, и переводят на русский парад. То есть в данном случае это не парад, это день гордости.
Сколько ЛГБТ-акций и мероприятий в России согласованы с властями?
В зависимости от того, какого рода это акция, то есть, соответственно, если это публичная акция, например, радужная колонна на Первомайском шествии, она в этом году не была согласована, потому что она является частью общедемократической колонны, ни одна общедемократическая колонна в этом году на Первомайское шествие не была согласована. Соответственно, так как ЛГБТ не подает в основном, ну, кроме как раз-таки прайда, никакие уведомления о согласовании акции, а подаются в том числе в составе общедемократических акций, они также за последний год ни разу не согласовывались.
Как отказ властей на проведение проведение прайдов отражается на ЛГБТ-сообществе?
ЛГБТ-сообщество, оно неоднородно, а в зависимости от того, к какой части ЛГБТ-сообщества оно себя относит, то спектр от глубоко негативного и подавленного состояния до, ну, правильно, так оно и надо, поскольку люди могут быть закрытыми, ну, геями или те геи, которые ходят в клубы и считают, что, допустим, не нужен никакой ЛГБТ-активизм в принципе, или же они считают, что, например, та форма выражения, допустим, выйти в день ВДВ с радужным флагом, они не считаются приемлемым для ЛГБТ-сообщества, им, возможно, какие-то акции, что их не согласовали, им кажется, что это и лучше. Я понимаю, что у нас не согласовывают никакие общедемократические акции, в том числе, я понимаю, это связано с предстоящими выборами. Поэтому я понимаю, что да, все плохо, но оно плохо с ЛГБТ, но оно плохо в русле того, что плохо со всей оппозицией. Вот, поскольку у нас не согласовали из последних никаких акций за почти год, у нас ничего не согласовано из городских акций типа марша шествия.
Как в Европе, к примеру, в Чехии, удалось преодолеть предубеждения против ЛГБТ-сообщества?
Я думаю, что у каждой страны более-менее своя история, действуют общие схемы, но у нас нет таких огромных проблем с тем, кому не нравится ЛГБТ, у нас проблемы с властью, которая не нравится ЛГБТ, потому что она разворачивает режим диктатуры, и в реализации этого режима, в том числе как в фашистской Германии, входит обращение внимания населения к тем, что у нас есть явные враги, там, геи, евреи, еще кто-нибудь, там, Украина и так далее. Вот. То есть у нас проблемы не с обществом, у нас проблемы с властями.
Это был петербургский ЛГБТ-активист Даниил Теодори. Несмотря на то, что российские власти редко дают разрешение на проведение прайдов, гей-фестивали организуются и в России. В Санкт-Петербурге ежегодно, но с неизменными проблемами, проходит ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», а в Краснодаре в июле прошел квир-фестиваль «Черноморье-2016».
Рубрика «Голоса». Жители Южной Осетии обязаны в течение 3 месяцев добровольно сдать или зарегистрировать имеющееся оружие. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, готовы ли они к этому.
МВД в очередной раз обратилась к населению с просьбой сдать оружие, которое имеется. Вы бы сдали свое оружие?
Конечно, нет.
Начну с того, что у меня оружия нету и никогда не было, кстати. Как ни странно, кроме ножа у меня никогда никакого оружия не было, и тот он дома лежит, я его с собой почти нигде не беру. Я бы его сдал, потому что наши органы правопорядка работают достаточно хорошо, чтобы не беспокоиться за свою безопасность. А учитывая то, что иногда все-таки случается злоупотребление, ну уже не так часто, как раньше, но редко, очень редко, но случается злоупотребление с летальным исходом, я думаю, что это очень правильная мера. Сейчас у нас есть Министерство обороны, есть российские войска пограничные и есть договор с Российской Федерацией о том, что нападение на одну сторону автоматически означает нападение на другую. Поэтому в ближайшие 25 лет мы с Россией в одном контуре безопасности находимся, считайте.
Вы бы сдали оружие?
Нет, я бы не сдал.
Ну, то, что шли. Вот, ага.
Нет, не стал бы. А вдруг что случится? В Первую войну, например, в начале 90-х, население собрали все оружие, и мужчины стали, просто засунув руки в карманы. Оружие выдавали уже в процессе, но было уже поздно. Враги тогда зашли в город и творили, что хотели, насколько им позволяли те, у кого было оружие. Есть российские войска, но кто знает, что замышляет Грузия. Опасность есть всегда. И поэтому оружие в доме нужно.
Ну, смотря какое оружие. Если у меня охотничье оружие зарегистрировано, я его не сдам. А если там автомат или что-то, я бы сдал, конечно, зачем мне нужно. Зарегистрировано, оформлено, пусть он имеет, он, это его собственность. Я имею в виду охотничье оружие. А остальное, конечно, надо сдавать. Вот что я могу коротко ответить.
Вы бы сдали оружие?
Вряд ли. Вряд ли. Ну, скажем так, если бы они предлагали какую-то нормальную цену за это оружие, чтобы типа какую-то компенсацию, ради бога, но просто так сдавать смысла нет. Мне кажется, вот именно по этой причине просто. Многие это оружие там завоевали где-то, купили на свои деньги, просто так его сдавать. Я думаю, что сейчас Россия здесь вряд ли, уже Грузия что-то попробует на нас напасть, вряд ли.
МВД недавно в очередной раз предупредили население, чтобы сдали оружие. Вы бы сдали оружие?
Нет, не сдал.
Почему?
Потому что в жизни всякие моменты были. А МВД, которое призывает сдать оружие, оно не в состоянии защитить граждан в полном объеме. Моменты в жизни же разные бывают. В зависимости от вида оружия, оно
почти у всех присутствует. Имеется в наличии. Пока ты можешь его в руках держать, ты его не сдашь.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Фильм «Русудан Глурджидзе. Чужой дом» Грузия представила в этом году на соискании «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Это первая полнометражная работа режиссера, премьера которой состоялась в Карловых Варах в начале июля. Оттуда режиссер вернулся с «Хрустальным глобусом». «Чужой дом» стал лучшим фильмом в секции «Дебют» в программе «East of the West». Это копродукция четырех стран – Грузии, России, Испании и Хорватии. Попадет ли «Чужой дом» в список фильмов-номинантов на «Оскар» станет известно в октябре. С «Русудан Глурджидзе» беседовала Анастасия Славинская.
Я понимаю, что рассказывать о фильме – это то же самое, что, я не знаю, там, описывать блюдо, какое оно было вкусное. Ну,
вот. Нет, это очень похоже на то, чтобы описывать какую-то музыкальную сюиту. Меня всегда поражает вопрос, о чем фильм? Ну, он такой, знаете, очень конкретный, а искусство вообще дело очень субъективное и абстрактное. Поэтому, когда ты создаешь что-либо, разные люди воспринимают это абсолютно по-разному.
Разумеется. И все-таки давайте коснемся сюжета. Вот о чем сюжет?
Это 90-е годы. Грузия – это драма, рассказывающая о жизни людей, которые были вынуждены заселиться в чужие дома, и о возможности или невозможности начать новую жизнь с нуля. И о выборе, который стоит перед каждым из нас, о человеческом выборе, который мы делаем.
Кто ваши герои? У вас были конкретные прототипы или это собирательные образы?
Вообще всегда я не верю вообще в конкретных героев, потому что даже при абсолютно документально конкретном герое образ собирательный. Потому что когда это все переносится на бумагу, там уже очень много факторов влияет, и твоя фантазия как бы дает абсолютно другой плод. Конечно, это реальные люди, с которыми я общалась вот в это время, с которыми я имела какой-то разговор, отношения. Это реальные люди, которые элементарно жили у меня дома в это время. И, конечно, там очень много характеров и каких-то деталей, которые элементарно идут из моей жизни.
Если проследить как бы современный кинематограф, то большинство именно таких фильмов, которые достигают большего успеха у нас и выезжают за границу, это фильмы, которые касаются именно вот тех лет, 90-х годов, большим образом.
Ну, наверное, это самая наболевшая тема. А то, что болит, всегда очень выигрышно выглядит. Потому что это то, что нас волнует. И не только меня, допустим, и моего автора, это Давид Чубинишвили, но просто элементарно людей, которые сегодня создают наше общество.
Я бы хотела спросить о месте съемок, где вы снимали этот фильм?
Да, это потрясающее место, которое я обожаю. Это маленькая деревня в горах Аджарии, которая очень похожа на Абхазию. Вплоть до того, что когда мы с моим оператором обнаружили это место. Я им сказала: Горка, по-моему, нам не нужна никакая декорация и декорирование, потому что это правда были покинутые дома в течение многих лет, поскольку это греческая деревня, и греки уехали на родину, оставили целую деревню практически покинутой. И там были заколочены окна, заросшие сады, то есть все в точь-точь, как это было описано в сценарии.
А вы бывали в Абхазии?
Конечно, я бывала много раз в Абхазии, у меня очень много связей, это и на генетическом уровне, и на молекулярном уровне, и на человеческом уровне, друзей, родственников и так далее. Я очень хочу сделать первый показ, в принципе, в Абхазии. Но есть какие-то сложности чисто бюрократические, потому что вот просто так приехать в Сухуми и сказать: «Здравствуйте, я хочу вам показать фильм, пожалуйста», это нереально, да? Но надо преодолеть все это, и я все-таки туда поеду и покажу эту картину там.
Это очень болезненный момент, и для той, и для другой стороны. Как вы думаете, какие ваши ожидания, как могут принять этот фильм?
Фильм как бы свободен от всех политических контекстов. Это чисто человеческая история. и рассказана она с любовью. Главный месседж этого фильма в том, что и на той стороне, и на этой стороне есть люди, изумительные люди, и мы должны начать говорить. Когда-то мы должны начать писать историю с нового листа.
Напоследок, знаете, как вы говорите о каких-то ожиданиях обычно перед конкурсами, ну, даже не знаете, знаю. Что для вас значит сам факт того, что фильм будет рассмотрен, что эта заявка будет рассмотрена?
Знаете, это, конечно, огромная честь, когда ты представляешь страну, и это огромная ответственность. Да, это огромная ответственность. Но я по своей природе, я пессимист вообще. Я никогда ничего не ожидаю. И когда это случается, бывает очень радостно.
Это было интервью Анастасии Славинской с режиссером Глурджидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. До завтра.